В ефірі Радіо Телес Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый такой осенний октябрьский день, 10 октября, 12 часов дня. И мы с вами в прямом эфире снова на Радио Теос. Я, Василий Ласточкин, продолжаю вместе с вами читать удивительную, совершенно потрясающую книгу псалмов. И сегодня мы это чтение продолжаем. У нас осталось всего вместе с сегодняшней передачей 6 псалмов. И я надеюсь, что оно того стоило. Вот так прочитывать вдумчиво книгу псалмов, это всегда очень многое прибавляет к тому, что я бы назвал качеством внутренней жизни, потому что от этого зависит многое, если не все. Итак, 145-й псалом. «Хвали, душа моя, Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есмь». Мы с вами, я вот хотел бы вернуться к тому, о чем мы говорили на прошлых передачах, мы, прочитав 143-й псалом и поняв, что жизнь человеческая подобна уклоняющейся тени, пришли к выводу о том, что не важно, какую тень мы отбрасываем, важно, сколько света мы через себя пропускаем. Это было позапрошлый вторник, и мы читали 143-й псалом. Затем прошлый вторник мы читали с вами 144-й псалом, объявив его как некую декларацию зависимости от Бога, выраженную в слове «буду». И вот это приводит нас уже к этой удивительной хвале, а я напомню, что, наверное, в слове «хвала» присутствует оттенок отражения. Речь идет о каком-то особенном зеркале внутри человека, которое отражает то, о чем мы говорили. А именно тот свет, который наша жизнь через себя пропускает, а именно та воля, которая может быть доброй или злой, независимо от того, насколько она свободна. Воля, выраженная в слове «буду». И вот 145-й псалом, который говорит о людях, как о пришельцах, странниках, но речь вовсе, мы не должны заблуждаться, речь не идет не о хаотично блуждающих людях, а о паломниках, о путниках, которые идут к определенной цели. И в этом смысле пришельцы и странники – мы с вами, да, дорогие друзья, пришедшие из вечности, непостижимая тайна возникновения человека, каждого причем, и в вечность уходящие, проходящие очень короткий земной путь здесь. Мы с вами можем быть и обиженными, и алчущими, и пленниками, и ослепленными, и согбенными, как здесь утверждает псалом, но мы об этом будем еще позже говорить. Но, пожалуй, самое главное, раз уж мы решили с вами, что человек, чье сердце озарило познание Иисуса Христа, осиянный светом человек, человек, который определился в своем намерении, в своей зависимости от Бога, смирился перед ней, должен, идя по определенному пути, согласитесь, чем-то руководствоваться. Мало иметь этот свет внутри, мало желать идти куда-то, надо еще знать, как это делать. И в этом плане мне очень помогла в подготовке к этой передаче мысль Германа Мелвилла, которая выражена в его знаменитейшем романе «Моби Дик», который я вообще советую многим читать. Там очень много таких и в самом сюжете, и в фабуле, и в разговорах главных героев, и персонажей второстепенных даже. Очень много мудрых мыслей. И вот в этом романе есть такой интересный момент в самом начале, когда главный герой этого романа, Измаил, вместе со своим случайным попутчиком, хотя в романах у авторов ничего случайного не бывает, квикегом, язычником, заходит в церковь. В самом начале, еще до того, как они отправились в этот страшный рейс на китобойном судне «Пикот», они заходят в церковь, где слышат проповедь, и проповедь эта посвящена книге Ионы. Я не буду всю проповедь, разумеется, вам предсказывать и пересказывать, но там очень важная мысль высказана. «Не дремли, положив руку на штурвал, не поворачивайся спиной к компасу, слушайся указаний толкнувшего тебя в бок румпеля, не доверяй искусственному огню, в красном блеске которого все кажется жутким». Это момент, в который главный герой этого романа, от имени которого ведется повествование, стоя на палубе за штурвалом в свою смену, вспоминает эту проповедь, которую он услышал, и, оглядываясь назад, он видит такую интересную вещь. Там стоит печь, в которой топится китовый жир, сало, салотопка, и он видит этот красный огонь. И вы знаете, вот для меня как-то вот этот такой толчок был в таком, иногда цитаты толкают вас на определенные мысли, согласимся, какие-то мысли, слова, даже случайно подслушанные разговоры. И вот можно по-разному смотреть на загадочную фабулу этого романа «Моби Дик», да, на его интригующий сюжет, но глубина его содержания, вот та мысль, которая в этих образах выражена, она совершенно потрясающая. И вот мысль его в том, что не стоит оборачиваться назад и смотреть на это красное пламя, пламя, в котором сгорает человеческая плоть, надежда на какое-то благополучие и комфорт. И вот этот образ вдохновил меня на то, что в хвале Богу, а мы с вами сказали вначале, что это тоже своего рода зеркало, которое отражает это качество внутренней жизни, должен присутствовать этот компас, этот штурвал и этот руль. Иначе говоря, мы должны как-то в этом слове «буду» научиться верно ориентироваться, потому что мы можем, к сожалению, очень здорово перепутать целеустремленность с упрямством. Согласитесь, и в Писании, кстати говоря, это очень четко выражено, между целеустремленностью вола и упрямством осла существует огромная разница, я бы даже сказал, пропасть. И для чего? Вот я тоже думаю часто, Льюис об этом пишет в своих знаменитых размышлениях о псалмах. Для чего нам нужно хвалить Бога? Вообще, вот, ну, для чего это нам нужно? Потому что вряд ли можно сказать... Конечно, родителям приятно, когда их хвалят дети. И гордятся ими, говорят, какие у нас хорошие папа и мама. Конечно, и есть это место в Писании, где говорится, что Бог радуется в хвалах своих детей, да, если переводить это на человеческий язык. Но нам-то она нужна больше. И почему? Потому что, мне кажется, вот это «буду», да, псалмиста здесь уже в 145-м псалме, уже, в отличие от 144-го, указывает не только на вот эту декларацию зависимости, о которой мы говорили. Он указывает на то, что за горизонтом, который, кстати, все время от нас отодвигается, есть какая-то цель. И наши взгляды на то, что происходит с нами здесь, сейчас, сегодня или происходило вчера, могут быть очень ограничены. И они, даже если они, ну, скажем так, максимально объективны, не должны заслонять от нас тот простой факт, что цель, к которой мы с вами стремимся, она за горизонтом, а не перед ним. Потому что, как один из современных богословов, Пауль Тилих, довольно любопытный богослов, утверждает, и с ним трудно не согласиться, разум наш не может вырваться из пределов своей ограниченности. И вот этот парадокс, я бы сказал, который ведет иногда к очень серьезным противоречиям внутренним, без Бога неразрешаемым или разрешаемым правильно, состоит в том, что мы, обладающие этой бесконечно ценной бессмертной душой, это неповторимая, уникальная человеческая личность, будучи бесконечной в своей сущности, ограничена в своем понимании и в своих способностях. И вот почему я вначале привел цитату из Мелвилла, потому что мне кажется, это очень важно. Не поворачиваться спиной к компасу. Чувствовать, как толкает нас Бог непослушный румпель. И не выпускать из рук штурвала. И в этом, именно в этом, мне кажется, вот это удивительное... целеустремленность псалмиста, который говорит, я буду восхвалять Господа, пока живу. Буду петь Богу, доколе есмь. И здесь очень интересный смысл этой фразы. Пока живу, пока есть мое я. Можно так сказать. И вот в этой чудесной молитве Давид призывает нас, а я уверен, что это Давид, хотя в заглавии не указано его имя, потому что видно его сердце здесь. Впрочем, вряд ли в этом можно быть уверенным на 100%. Тем не менее, давайте скажем так, псалмист, молящийся человек, призывает нас к бескорыстной хвале. И вот эта бескорыстная, я не побоюсь этого слова, хвала, которая не является результатом страха или корысти, она становится для нас путем обретения себя. Потому что когда мы возносим благость Бога, Его милосердие, Его святость в сердце своем, мы каким-то образом и свое достоинство очерчиваем. И вот еще раз повторюсь, вот это «доколе есмь псалмиста», то есть «пока я есть», тут устанавливается одна очень важная вещь. Вот эта личная связь внутри между временным бытием и вечной сущностью человеческой души. И да, мы, конечно, когда идем куда-то, не только вверх и вперед должны смотреть, иногда и под ноги, а нет-нет, да и обернемся назад, если вдруг слышим сзади что-то угрожающее. Тем не менее, снова и снова мы призваны смотреть на этот компас. И, знаете, вот этот зафиксированный духовный взгляд, вот эта целеустремленная жизнь, жизнь пришельца и странника, о чем мы будем говорить, позже она требует, еще раз я подчеркну эту декларацию зависимости, правильного отношения к тому, что мы чувствуем, что ощущаем. Здесь какой-то непостижимый, я и снова вынужден повторить это слово, парадокс веры, которая выходит за пределы ограниченности нашего ума. Потому что мы не все понимаем, не все видим, и уж, конечно, как утверждал Ньютон, и с ним трудно не согласиться, мы стоим перед этим бесконечным океаном, называемым истиной. Представление, о которой у нас можно сравнить разве что с каплей из этого океана. И вот, хваля Бога, псалмист видит одну очень важную вещь, и к этому приходим мы так или иначе все. Он ее выражает в следующей мысли. «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления его». Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его. Знаете, вот это отказ от надежды на князя, на сына человеческого, здесь вот два таких момента. Во-первых, у человека, ну, наверное, два фактора, которые определяют нас в социальном плане. Это статус наш, которое выражается здесь в слове «князь», то есть общественное положение, и характер, человеческий характер. Да? Так вот, надеяться на статус человека, каким бы высоким он ни был, равно как и на его характер, каким бы он ни был, ну, скажем так, приятным, хорошим и даже добрым, нет смысла, потому что это потрясающая в своей глубине, очень простая мысль. Вот Аверинцев ее высказал так. «Не надейтесь на вельмож, на Адамова сына. В нем спасения нет». Иначе говоря, здесь утверждается, еще раз я говорю, парадоксальная мысль. Спасение всего самого человеческого в человеке от человека не зависит. Упрямая фраза о том, что дело спасения утопающих – дело рук. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Здесь отвергается полностью. Человек спасти себя от самого себя не может. А именно такое спасение нам предлагается. Потому что ну, идеалисты утверждают, ну, возьмите того же Жан-Жака Руссо, что вот человек, мол, хороший. От него много зависит. Но потом Толстой эти мысли выражал немножко по-другому. Вот, что вот в человеке есть что-то, что, развив себе и воспитав себя, человек может спастись от зла, которое в нем. Да? Ну, больной ведь тоже сам себя вылечить не может. И мы знаем с вами, как иногда вредны любые попытки самолечения. Но значит ли это, что мы должны становиться циниками? Не знаю, мне нравится больше всего выражение Паскаля. Он сказал как-то, что человек – это не ангел и не зверь. Но как только мы пытаемся из него делать ангела, он превращается в зверя. Пожалуй, лучше не скажешь. И вот почему навязанные нам идеологии и пропаганды мысли о том, что человек – это звучит гордо, в общем-то, очень многое перепутали в умах людей в 20 веке. Тут Горький, конечно, ну, давайте так скажем, большую свинью подложил в то, что я бы назвал самовосприятием человека. Но значит ли это, что мы должны приходить к другой крайности, говорить, что человек это звучит мерзко? Мы об этом говорили много раз, и постоянно эти мысли мы как-то в разной форме выражаем. И я снова вам напомню того же Виктора Франкла, который сказал, что человек – это существо, изобретшее газовые камеры. Но это еще и личность, которая входила в эти камеры с гордо поднятой головой и молитвой на устах. Итак, человек не звучит гордо, и человек не звучит мерзко. Так вот, проблема вот этого великого разочарования в человеке в 20 веке, разочарование, которое в литературе выразили такие авторы, как Камю, Сартр, да тот же Курт Рассел, да, возьмите, заключается в том, что человек не может разорвать и преодолеть эту пропасть между тем, кто он и какой он. А мы с вами знаем, кто. Человек – это образ и подобие Бога. И мы с вами знаем, какой. Очень хорошо это в 143-м псалме было написано. И здесь эта мысль отчасти повторяется в 4 стихе. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. И в тот день исчезают все помышления его. То есть все мечты, все планы, иллюзии по поводу жизни на земле исчезают в день смерти. Вот как интересно. И вот я думаю, что здесь еще раз нам как будто мысль эта постоянно навязывается, что ли. Назад смотреть нельзя, по сторонам тоже оглядываться не всегда стоит, и отворачиваться от компаса вредно. Но и под землю смотреть, знаете, тоже. То есть туда, куда мы все уйдем. Мы же не можем всю жизнь думать о могиле, в которую нас зароют, да? Это было бы странно. И вот почему мне нравится во всей Библии этот удивительный призыв смотреть вперед и вверх. Так или иначе, у апостола Павла эта мысль выражена в послании к филиппийцам, где он, забывая заднее, устремляется вперед к познанию личности Христа. Ради этого познания он все почитает за ссор, от всего отказывается. И от побед, и от поражений, и от падений, и от взлетов. Вот удивительная вещь, как ощущение наши приятные или неприятные вот в такого рода молитвах отходят как будто на задний план. Как перестают нас отвлекать вот эти второстепенные вещи, которые сами по себе могут быть приятными или неприятными. И я, наверное, буду прав отчасти, если скажу. Это, знаете, как вот вы едете в поезде. Можно ехать в плацкарте, и большую часть в своих поездах я ездил таким способом. В купе приходилось тоже много раз. Несколько раз ездил в СВ. И, конечно, уровень комфорта, он влияет на наши ощущения. Ну, вы знаете, в плацкарте я еду в город Вологду, или в купе, или в СВ я еду в Архангельск. Не меняет того факта, что я вот такой-то, такой-то еду из Москвы в Вологду или там в Архангельск. Вот об этом взгляде никогда не стоит забывать, когда мы рассуждаем о своей жизни, о себе самих и о том, что, в принципе, для нас все должно определять о воле Бога. Интересно, что Аверинцев в своем переводе слово «помышление» переводит как «замыслы». То есть все то, что мы воображаем, замышляем по поводу своей жизни, мечтаем даже, если хотите, все это исчезает в день смерти, любые планы, любые расчеты. И вот интересно, возвращаясь к тому, с чего мы начали, к компасу, к рулю и штурвалу. Вот к этому ориентированию, которое дает нам бескорыстная хвала. Мы ведь на этом пути проходим, и в романе «Моби Дик» это очень хорошо показано, довольно страшные места. У каждого человека есть свои долины, свои горы. География духовной жизни в этом плане довольно разнообразна. Но мне нравится еще одно высказывание Мелвилла в том же романе «Моби Дик», когда он говорит: «В этой долине смерти Бог опоясывает нас, и над всем нашим мраком по-прежнему сияет солнце праведности огнем маяка и надежды. Если мы опускаем глаза, мы видим плесневелую почву темной долины. Но стоит нам поднять голову, и солнце спешит навстречу нашему взору. Однако ведь великое солнце не прибьешь на одном месте. И если в полночь мы вздумаем искать его утешений, напрасно будем мы шарить взором по небесам. Любопытная фраза, которая намекает на вот эту трудность нашего пути, обремененность ее не только какими-то объективными обстоятельствами, но еще и субъективными ощущениями. И вот в этом плане, конечно, сегодняшнее сознание, на мой взгляд, оно дезориентировано. Потому что мы пытаемся ответить на вопрос «кто?» при помощи вот абсолютно внешнего, очень поверхностного взгляда. Мы пытаемся судить о том, куда человек едет и кто он, по тому, какое купе он занял или на каком месте в вагоне он сидит. Мы определяем достоинство человека его годовым доходом, размером его квартиры, зарплаты, маркой его автомобиля и так далее. Мы от слова «какой» давно уже оторвали, слово само «какой» оторвали от нравственных корней. Даже «богатый» и «бедный» сегодня произносится вовсе не в том смысле, в каком его использовал Иаков в своем удивительном соборном послании. Сейчас не хочу в него вдаваться. Но, знаете, это ведь глупо строить представление о человеке на том внешнем впечатлении, которое он на нас оказывает. Тем более строить представление о духовной жизни, исходя из того места, которое мы занимаем здесь, на земле. И поэтому, наверное, глупо рассчитывать что-то в этой жизни, если мы не осенены вот этим светом Христа, если мы не устремлены в вечность. Если бы это было бы так, если бы поклонники шикарных машин, дорогих особняков, огромных доходов, если бы они были правы, то люди не читали бы книг о Жанне д'Арк, о Яне Гусе, о Януше Корчике и о многих-многих других людях, которые были сориентированы абсолютным светом и следовали за вечными ориентирами. А таковых не так уж много. Вера, надежда, любовь. И помогает нам идти по этим ориентирам. Мужество, терпение, мудрость. И все это нам дает Бог. Потому что вера, я уверен, это прежде всего осуществление. И вот сразу после небольшой рекламной паузы мы с вами вернемся к тому, что же осуществляет в нас вера. А пока немножечко побудьте с нами в эфире, мы вернемся.
В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
10 октября 2017 года, 12 часов 31 минута московского времени. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин. И еще раз хочу повторить мысль о том, что можно нас слушать на сайте. Сайт новый, довольно любопытный. Я вчера познакомился с ним. Так что можно все передачи вам понравившихся авторов и ведущих слушать в прямом эфире, скачивать. Там есть достаточно большой архив. Пожалуйста, пользуйтесь, ресурс очень хороший, на мой взгляд. Ну, а мы продолжаем с вами читать 145-й псалом, в котором хвала Богу становится как бы нашим ориентиром, что ли, которая нас ведет, эта бескорыстная хвала. Куда она нас ведет? Она ведет нас к осуществлению. И вот если вспомнить знаменитую, иногда, к сожалению, довольно избитую, фразу из послания к евреям, где говорится, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ведь это, понимаете, если человек неверно сориентирован, то эту фразу ведь можно понять и так. Вера – это способ получить то, о чем ты мечтаешь, и осуществить то, что ты желаешь. Да? Скажем так, довольно поверхностный взгляд на веру. Учитывая тот факт, что даже сам характер человека, его судьба, если говорить о земной судьбе, довольно расплывчатом виде иногда перед нами предстают. Разве что отдельные поступки, слова, как-то, знаете, как вспышки света вдруг озаряют личность чью-то. Возьмите того же Сократа, его знаменитую фразу, не знаю, насколько она достоверна, но тем не менее, когда, умирая, принимая этот яд, он сказал: «Я умираю, смотрите, как бы с вами не случилось чего похуже», да? Но тем не менее, фраза эта при всей своей яркости о самом Сократе нам мало что скажет. Людская сущность не ясна для нас. Темна постоянно. Тут не выведешь истинные формулы, которая подошла бы каждому из нас. Ведь среди нас есть и никакие. Поразительно текучие, переменчивые, как хамелеоны. Знаете, эту фразу я подчеркнул, как ни странно, из детектива. Из детектива довольно знаменитого автора, которого я люблю читать, такой хороший отдых, Джон Ле Карре. Автор таких интересных шпионских романов, некоторые из них экранизированы. И вот из романа «Убийство по-джентльменски» эта фраза главного героя, наверное, Ле Карре, Смайли, который занимается расследованием убийства. Это его слова о человеке, о котором вообще трудно что-либо понять. Я думаю, это ко многим из нас, если не ко всем, относится в том или ином смысле. И вы знаете, вот прихожу к выводу, что вот сегодняшняя утрата человеком какой-то адекватности, а согласитесь, неадекватности очень много сегодня, очень много странного в людях, которое очень ярко иногда бросается в глаза, хотя некоторые, наверное, к этому привыкли, к этому выворачиванию всякого грязного белья в прямых эфирах, каким-то вообще очень странным вещам, на мой взгляд, которые очень сильно людей запутывают и в плане того, кто они, и в плане того, какие они. И мне кажется, что, отвергая Бога и надеясь на себя, на свой статус, на свои какие-то человеческие качества, человек утрачивает свою собственную тайну, тайну своей личности. Так вот, вера, на мой взгляд, и по моему глубокому убеждению, она и есть осуществление вот этого ожидаемого и уверенность в невидимом, осуществление личности, вот что такое вера. И вставая на путь веры, мы встаем на путь становления, своего «я», если хотите, отказываясь от нее, мы эту тайну губим, так ее и не раскрыв. В этом весь разрушительный ужас так называемого атеизма, в котором вера в свое неверие затмевает все. И вот вторая как бы половина этого 145-го псалма утверждает, и утверждает очень категорично, счастье как категорию, стоящую куда выше нашего статуса или нашего характера. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его. Того самого, который, кстати, сотворил небо и землю, так, между прочим, как бы псалмист говорит, да, море и все, что в них, и вечно хранящего верность. И вот это меня фраза поразила, потому что речь идет о какой-то бесконечной преданности той самой тайне, о которой мы говорим. Это ведь не преданность нашим жизнечувствию, как говорил Семен Франк, не преданность нашим ощущениям, мечтам, иллюзиям. Это преданность той самой тайне, о которой мы говорим. Это верность, которая выходит за рамки всего временного. И это очень важно понять. Вы знаете, еще одна фраза из романа Германа Мелвилла «Моби Дик», которая, может быть, отчасти поможет понять то, что я говорю и чувствую сейчас. Автор там утверждает, что он все время помнит, что лезь я хоть из кожи вон, в моем распоряжении только один конец веревки. И вот если говорить о спасении души, о спасении личности, о спасении тайны человека в человеке, о которой всю жизнь размышлял Достоевский, то в наших руках только один конец веревки. И вот этот спасательный канат, это червленая нить искупления, которая проходит через всю Библию в лице Иисуса Христа. Мы только за один конец. Вера, она не может контролировать тем, скажем, как Бог будет действовать в нашей жизни, как Он будет избавлять нас. Но мы знаем одно. Вставая на путь веры, человек, независимо от своего статуса, независимо от своих каких-то индивидуальных качеств, преодолевает вот это «какой я». Оно может быть ужасным. Тем, кто такой человек. Да, при всей очевидности поговорки «сколько веревочки не вится, а конец будет», да, в наших руках только один ее конец. Точнее, не в руках. Будет правильно сказать, в нашем сердце. Помните, как в послании к евреям там же говорится, что мы, Христос, как якорь, заходит в нас. Мы живем в эпоху, к сожалению, которая названа тем же Бочининым в своей работе, я его цитировал в прошлый раз, журнал «Нева», второй номер вот этого года. Почитайте «К биографии постмодерности». Очень любопытная статья. Он называет эту эпоху, Владислав Бочинин, еще раз повторю этого автора, сокрушительным духовным поражением человека. То есть, понимаете, вот все попытки доказать, что человек звучит гордо, равно как и наглый цинизм, утверждает, что человек – это только мерзость сплошная, они делают самого человека, вот этого тайного человека внутри нас, слепым, глухим, замкнутым. Они его сгибают, сводя представление о достоинстве к чему-то внешнему, ощущаемому, временному. И именно в этом мне кажется, удивительная радость, по-другому не могу сказать, вот этого 145-го псалма, потому что здесь Бог творит суд обиженным, алчущим, узникам, слепым, согбенным. Но они все здесь отличаются одним – праведные. То есть те, которые хотят правильного. И если вот полностью цитировать этот вот потрясающий совершенно финал 145-го псалма, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим, Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. И здесь очень любопытно, что слово «извращает» это значит, речь идет о том, что такой человек, который пытается вечным манипулировать ради достижения временных результатов, человек, для которого не важно, куда он едет, важно, в каком купе, как одет, человек, для которого смысл жизни на втором месте, человека, для которого, который живет, чтобы есть, а не ест, чтобы жить. Так вот, путь такого человека Бог извращает. Это путь нечестного отношения к своему внутреннему человеку. Это страшно, потому что этот человек никогда не придет к познанию самого себя. То есть, вы помните, вот удивительный момент, вот эти Евангелия, конечно, совершенно потрясающая книга. И если вы вспомните, как блудный сын перед тем, как вернуться к отцу, ведь что он сделал? Он пришел в себя. Можно сказать, и пришел к себе самому. А что я тут делаю, что я тут делаю в этой далекой стране у свиного корыта? А ведь мог бы и там жить, в конце концов. И я думаю, что человек, который действительно хочет прийти в себя и найти себя, в хорошем смысле этого слова, он должен вернуться к Богу. А человек к Богу стремящийся приходит и к себе. Эти вещи взаимно связаны. И каким бы ни были, да, здесь мы все пришельцы. Главное знать, куда мы идем. Здесь мы только на время. Обиженные, голодные, замкнутые в себе узники, да, нищие, слепые, согнутые этой жизни, изгибаемые иногда страшно. Это могут быть и проблемы разного плана, и физические, и экономические, и социальные. Но доверяя Богу, вознося Ему бескорыстную хвалу, человек снова поворачивается лицом к компасу, берется за штурвал и продолжает свой путь. И вот здесь, понимаете, вот эта прямота и правота веры, она помогает нам преодолевать кривизну всяческих неудобств, разного рода психологических, социальных, экономических, как внутри себя и в своей жизни, так и в том мире, в котором мы живем. Люди же, которые рассчитывают свою жизнь, исходя из удобства, теряют эту внутреннюю прямоту. А это самое дорогое, что может быть у нас в жизни. Знаете, Господь здесь показан как Творец, Искупитель, Господь, который помогает тем, кого жизнь на земле согнула, лишила многого, иногда почти всего. И я никогда не перестану вспоминать пример Лазаря, который всю жизнь лежал у ворот богача и питался крохами, и псы лизали его язвы на его ногах. А он лежит вместе с Авраамом, рядом с ним на ложе в Царстве Небесном. И поэтому, защищая сироту и вдову, а мы все можем иногда ощущать себя и осиротевшими, и обдавевшими в этом мире, и в буквальном, и в переносном смысле. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Но от любви Бога нас никто и никогда не отлучит. Видите, как, начиная хвалить Бога, человек, глядя открытыми глазами на то, что происходит вокруг него и даже отчасти внутри него, преодолевает. И это дает нам то самое счастье, с которым никакой земной успех, благополучие, комфорт и так далее, и так далее, и так далее не сравнится. Потому что это выше горьковского «человек звучит гордо». И это глубже любого отчаяния, в которое может пасть человек, живущий в плену времени. И вот, подходя к концу этого удивительного, потрясающего псалма, хочу сказать следующее. «Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в рот и рот». Аллилуйя! Так заканчивается 145-й псалом. Знаете, это утешает, потому что это выше любого человеческого успеха, и это глубже любого человеческого падения. И в то время, как огромные планеты незаходящих бедствий обращаются вокруг меня, там, в самой сокровенной глубине моей души, я все равно купаюсь в ласковых лучах своей радости. Так утверждает Герман Мелвилл в своем удивительном романе «Моби Дик». А потому, как бы нас не ослепляла боль, как бы не сгибала жизнь и не искривляла нужда, будем помнить Бога и хвалить Его, нашего Творца, нашего Искупителя, который хранит нам вечную верность. Потому что Бог знает, в чем мы нуждаемся. И Он всегда поддержит нас на этом славном пути, пути спасения человеческой души от власти зла внутри и от притеснения любой беды, которая приходит к нам снаружи. Я заканчиваю эту передачу на этом. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, и до следующего вторника. Спасибо вам за внимание.